Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Может ли спасение Банка Москвы угрожать финансовой стабильности национальной экономики? В России растет число бедных. Что об этом думают эксперты? Новые ограничения в торговле алкоголем. Попадет ли под запрет квас и кефир? Германия отказывается от атомных электростанций, пострадавшая Япония против. Россия готова помогать энергетике Японии. Что кроме нефти и газа она может предложить? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Три российских ведомства – Центральный банк, Министерство финансов и Государственное агентство по страхованию вкладов – согласовали пакет финансовой помощи Банку Москвы, одному из крупнейших в стране. После того, как контроль над этой кредитной организацией перешел от близкого прежним столичным властям Андрея Бородина к Банку ВТБ, обнаружилось, что она находится в серьезном кризисе. Объем проблемных кредитов составляет около 250 миллиардов рублей, в том числе 150 миллиардов относятся к совсем плохим. Для санации Банка Москвы ее нынешний основной акционер, Банк ВТБ, до конца 2012 года пополнит его уставный капитал на 100 миллиардов рублей в обмен на консолидацию 75% акций. Однако текущую помощь в размере 295 миллиардов в виде кредита под 0,51% годовых Банку Москвы предоставит агентство по страхованию вкладов, которое, в свою очередь, займет эти деньги в Центральном банке. Такое решение, по словам начальника управления развития продуктов финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева, является уникальным.
Даже в момент кризиса, когда государство помогало тем же самым ВТБ и Сберегательному банку, там шли разговоры о предоставлении, собственно говоря, субординированных кредитов, о предоставлении денег на поддержание капитала. В данный момент у нас идет разговор, по сути, я не знаю, как это назвать, подарить денег конкретному коммерческому банку. Потому что предоставление депозита по столь минимальной ставки, о которой мы говорим, о депозите АСВ, это, по сути, подарить много денег. И что самое странное, об этом открыто заявляют члены правления и там руководство ВТБ, что да, мы знаем, что эти деньги получаются туда бесплатно, а прибыль, полученная от размещения этих денег на рынке, будет использоваться для формирования устойчивости конкретного банка.
Ради чего государство пошло на такие, по сути, беспрецедентные действия по спасению Банка Москвы, и не стоило бы ему устраниться от решение его проблем в такой форме. Главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Ну, в этом случае, я думаю, что ВТБ бы своих средств не нашел бы для поддержки банка. Все-таки здесь назывались суммы порядка 250 миллиардов рублей. Вот как мы знаем, ВТБ выделил только 100 миллиардов для увеличения уставного капитала. Соответственно, здесь был бы цикл роста рыночных рисков, рост процентных ставок. В условиях, когда у нас все равно достаточно активно росла денежная база в последние там несколько кварталов. Здесь был бы рост инфляции, соответственно, сокращение бы активности экономического восстановления. Поэтому я думаю, что сейчас такое решение было бы, во-первых, не своевременным, во-вторых, собственно говоря, рискованно с точки зрения балансировки вообще рисков перед выборами, скажем так.
Иная точка зрения у эксперта финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева. Он считает, что принимая программу помощи Банку Москвы, российские финансовые власти руководствовались отнюдь не экономической целесообразностью.
Это абсолютно политическое решение, потому что экономики здесь и, как говорится, близко не было. Потому что, хоть и было заявлено о том, что при условии банкротства данного банка государство понесет гораздо больший экономический урон в виде покрытия депозитов и всего остального, но лично мое мнение, что вряд ли был действительно просчитан эффект от возможности падения данного банка, да и, собственно говоря, было бы данное падение без специальных действий, которые могли бы быть проведены в последние время.
Вливание достаточно крупной суммы в активы проблемного банка, как считают эксперты, окажет неизбежное влияние на темпы инфляции и, как следствие, на стабильность российской экономики в целом. В меньшей степени, как утверждает Александр Осин из управляющей компании «Финам Менеджмент», это будет связано со 100 миллиардами рублей, которыми Банк ВТБ планирует пополнить уставный капитал Банка Москвы.
Дело в том, что они не будут выброшены в рынок. Это же деньги в капитал, а капитал хранится в резервах ФСБ. Соответственно, это деньги, которые не поступят в экономику. Это аналогичная ситуация, как, допустим, ФРС скупает облигации, но деньги все равно депонируются на счетах ФРС. Это только может произойти уже в дальнейшем, впоследствии, когда банк будет кредитовать, когда банк будет эти деньги куда-то вкладывать в экономику за счет денежной массы. Но пока это рост денежной базы, это не оказывает непосредственного влияния на инфляцию.
Другая же часть предоставленной Банку Москвы помощи, пересчете составляющая более 10 миллиардов долларов, по сути, будет означать вливание в экономику дополнительной денежной ликвидности. Такая операция, по словам начальника управления развития продуктов финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева, безусловно, приведет к росту потребительских цен.
Инфляция, к сожалению, в любом случае будет у нас выше, чем запланировано в правительстве, и любой впрыск бесплатных денег в экономику, то есть это равно печатный станок. Рыночная экономика, она всегда на это дело реагирует однозначно. Ростом инфляции. К сожалению, от этого мы никуда не денемся. Да, лето – это период, когда инфляция находится, как правило, на одном уровне и не растет, ввиду там отсутствия, по сути, продовольственной инфляции и прочих пересмотров там тарифов, но, скорее всего, мы увидим даже инфляцию в этот период. В частности, благодаря тому, что мы опять продолжаем печатать деньги.
Впрочем, все эти планы по спасению Банка Москвы могут стать реальностью только после их согласования с другими акционерами, в частности, с Игорем Юсуфовым, чья доля в капитале проблемной кредитной организации составляет почти 20%. Он уже заявил, что готов к проведению переговоров. Число российских граждан, живущих за чертой бедности, увеличилось в первом квартале на 2 миллиона 300 тысяч человек или более чем на 10% к уровню такого же периода минувшего года, свидетельствуют данные Федеральной службы статистики, учитывающие результаты всероссийской переписи населения. В чем причина такого ухудшения благосостояния населения страны? Об этом моя коллега Елена Поляковская.
По данным Росстата, в России насчитывается почти 23 миллиона бедных людей, что составляет 16% от общей численности населения. Эксперты разделились на тех, кто считает, что эти данные занижены, и тех, кто не сомневается, что цифры реально отражают картину и связаны с другими экономическими показателями. По словам главного научного сотрудника Института экономики Людмилы Ржаницыной, очевидна связь между ростом количества бедного населения и ростом цен.
Все знают, что жизнь стала труднее. У нас же были годы, когда 2008-2009 годы, когда у нас очень высоко росла заработная плата. А у нас, кстати, основные бедные, как ни странно, это люди с заработной платой. Экономические бедные, так называемые. Если у вас не растет зарплата, очень плохо повышается прожиточный минимум. Вот смотрите, он сейчас повышен на 6,5% всего лишь с 1 июня. Обещали там дальше поднять ставки бюджетников, но в прошлом-то году этого не сделали, в начале года этого не сделали, в 2011 году. Не так здорово прибавили пенсии, как прибавили в прошлых годах. Там были очень высокие темпы роста пенсии, сейчас они значительно скромнее. Получается, что люди стали жить хуже.
С Людмилой Ржаницыной согласен и директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Социальная статистика сейчас, в принципе, правильно уловила тенденцию. Почему? Потому что это подтверждается и другими макроэкономическими и просто экономическими показателями. Ну, давайте посмотрим реально, что происходит. При сравнительно умеренном индексе потребительских цен за прошедший год, ну вот последние данные, которые обнародовал Росстат в мае 2011 года, по сравнению с маем 2010 года, инфляция в России не превысила 10%. Но это очень сильно дифференцировалось по группам потребительских товаров. Подорожали товары продовольственной группы. Рост составил почти 13,5%. А что это значит? Мы прекрасно знаем, что сравнительно низкодоходные группы населения тратят на питание все больше и больше. Это значит, в первую очередь, ухудшение структуры потребительской корзины российского населения.
Большинство экспертов говорят, что данные Росстата показывают тенденцию. Однако директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич не видит в опубликованных показателях ничего сенсационного и призывает не обращать внимания на статистический шум.
Это всегда происходит, это циклический процесс. Не обращайте на это внимания. Каждый год в первом квартале уровень бедности формально растет, потому что он рассчитывается от среднедушевого дохода. В первом квартале есть провальный январь, когда зарплаты на почти на четверть ниже декабря, потому что все бонусы и премии выплатили в декабре. Поэтому каждый год этот показатель в первом квартале растет. Не обращайте внимания, это статистический шум.
В оценке сезонных данных с Натальей Зубаревич согласен и директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов. Эксперт подтверждает, что показатели зависят от полугодовых пиков выплат.
В России так устроен календарь хозяйственного года, назовем это так, что у нас, да, есть действительно абсолютный пик выплат в декабре месяце. Есть достаточно серьезный ярко выраженный пик выплат тоже в конце первого полугодия, это июнь. И есть более сглаженные пики, это как раз конец первого квартала, март месяц, и конец, соответственно, третьего квартала, это у нас сентябрь. И поэтому вот эта модель охватывает все, без исключения категории населения, будь то какие-то средние классы, будь то бедные, будь то богатые. И поэтому говорить о том, что что-то серьезно изменилось, нет. Кроме того, вот та статистика, о которой я вам говорил, это действительно статистика майская. Более того, я вам еще могу сказать, что влияет резко на бедность, то, что опережающими темпами, как всегда, дорожают самые ходовые, скажем так, продукты питания, которые популярны у низкодоходных семей.
Эксперты отмечают, что на статистические данные о количестве бедных людей повлияло замораживание минимального размера оплаты труда и социальных пособий. Часть экспертов считает, что, несмотря на обозначенный рост количества бедного населения, опубликованные Росстатом цифры, тем не менее, занижены. В июньском докладе по экономике России Всемирный банк ухудшил свой прогноз по темпам сокращения доли бедного населения. По их подсчетам, в 2011 году уровень бедности сократится лишь до 12,4% против ранее прогнозировавшихся 11,2%.
Государственная Дума России заканчивает рассмотрение поправок в закон о регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, которые вводят новые ограничения на этом рынке. В частности, они предусматривают полный запрет на продажу любого спиртного, включая пиво, в ночное время, а также расширение перечня мест, где его употребление будет запрещено. Говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Алкогольный рынок представляет собой структуру из четырех составляющих. Первое – это государство, которое выступает как регулятор, фискал. Значит, государство не потеряет от данного законопроекта ничего, и поступление акцизов не снизится. То, что касается антиалкогольных настроений, и здесь вступает в силу вторая составляющая алкогольного рынка – это общество. То есть общество и государство получат однозначно больший порядок, общественный порядок, прежде всего в ночное время. Меньше будет шатающихся молодых людей и постарше в поисках алкоголя. Следующая составляющая алкогольного рынка – это бизнес. Производители абсолютно ничего не потеряют, потому что уровень потребления не упадет, уровень продаж не упадет, произойдет перераспределение продукции, ну, скажем так, вот пиво, слава богу, наконец-то запретят продавать в киосках на остановках, и оно уйдет в стационарные магазины. То, что на дистрибьюторов не повлияет, тоже однозначно, в какой-то степени повлияет на розничную торговлю. Да, произойдет укрупнение, да, будет некоторый удар по малому бизнесу, по этим ларечникам. Ну, что делать? К сожалению, это надо было когда-то сделать. Потребитель, последняя составляющая часть алкогольного рынка, он ничего вообще не потеряет. Он не снизит уровень потребления, он будет покупать заранее. Преступность ночная сокращается и сократится в какой-то степени.
Формально новые поправки в закон распространяются на любой напиток, в котором доля спирта превышает 0,5% от его объема. Впрочем, как обещают регулирующие органы, в отношении кваса или кефира он действовать не будет. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Германия отказывается от атомных электростанций. Пострадавшая Япония против. Россия готова помогать энергетике Японии. Что кроме нефти и газа она может предложить? В Правительство Японии в среду объявило о намерении провести стресс-тесты всех действующих в стране атомных электростанций. Тем временем в Германии до конца недели, как ожидается, окончательно будет принят закон, предусматривающий полный отказ страны от использования атомной энергетики к 2022 году. Рассказывает Сергей Синицкий.
В Германии на 12 атомных электростанциях установлено 17 реакторов. Еще в марте этого года, вскоре после аварии на японской атомной станции Фукусима, ставшей результатом катастрофического землетрясения, правительство Германии приостановило половину всех работавших в стране реакторов, наиболее старых, а вскоре было решено больше их не использовать. Но хотя общая выработка электроэнергии на этих реакторах была меньшей, чем на более новых, тем не менее в целом на долю атомной энергетики еще в 2010 году приходилось почти 23% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. За счет каких именно источников было компенсировано сокращение общего производства? Научный сотрудник Института мировой экономики в Киле Соня Петерзон.
Прежде всего отметим, что Германия является экспортером электроэнергии в соседние страны, поэтому из-за отключения части атомных реакторов нехватки электроэнергии в самой стране не возникло. Другое дело, что Германии пришлось частично сократить поставки электроэнергии соседям. Но в целом на данный момент в электроэнергетике страны вполне достаточно резервов, а при необходимости энергокомпании могут расширить производство и на электростанциях, работающих на угле.
Одна из главных проблем энергетики Европейского Союза – нехватка трансграничных передающих мощностей. По экспертным оценкам, не более 10-12% всей производимой в регионе электроэнергии на пути от конечного продавца к конечному покупателю пересекает хотя бы одну государственную границу. В какой мере программа полного отказа в Германии от атомной энергетики к 2022 году предполагает частичное замещение собственного производства электроэнергии ее импортом в страну? Из Фрайбурга директор исследовательского института имени Фрауенхофера профессор Айке Вебер.
Я абсолютно не разделяю мнение, что из-за полного отказа к 2022 году от атомной энергетики Германия якобы будет вынуждена импортировать значительные объемы электроэнергии. Вспомним, за последние 15 лет мы экспортировали ежегодно примерно по 30 тераватт-часов электроэнергии и столько же импортировали. А в последние 4 года экспорт даже превысил импорт. То есть страна, в принципе, располагает необходимыми мощностями. Но это отнюдь не значит, что Германии не нужны новые сети. Например, в Норвегии, Швейцарии или Австрии значительная часть электроэнергии производится на гидростанциях. В Норвегии гидроэлектростанции уже сейчас покрывают более 80% энергопотребностей страны. А в Германии и в других странах Центральной Европы, благодаря развитию ветровых и солнечных электростанций, при благоприятных погодных условиях электроэнергии может производиться в целом больше, чем требуется для собственных нужд. И получается, что все эти страны вполне могли бы обмениваться избытками электроэнергии. А для этого, вы правы, Европе необходимо создавать мощные трансграничные сети. Именно для интенсивного обмена энергоресурсами.
По прогнозам Рейнско-Вестфальского института мировой экономики, общая структура электроэнергетики Германии по типам электростанции уже к 2020 году может измениться следующим образом. Доля угольных электростанций возрастет незначительно, с нынешних 42 до 45-46%. При этом резко расширится доля альтернативной энергетики, использующей энергию солнца, ветра или биомассы, с нынешних 17 до 27-28%. Доля газовых электростанций также увеличится, но не столь значительно, с нынешних 14 до 20%. В соответствии с этими прогнозами, нынешнее производство в Германии электроэнергии на атомных станциях будет замещено в первую очередь альтернативной энергетикой и в меньшей степени расширением выработки на газовых электростанциях. Но попробуем значительно усложнить этот прогноз. Сколь в принципе реальным представляется в условиях Германии, чисто теоретически, некий ускоренный отказ от использования атомных электростанций? Из Фрайбурга директор исследовательского института имени Фрауенхофера профессор Айке Вебер.
Как мне представляется, и технически, и экономически Германия вполне могла бы полностью отказаться от атомных электростанций уже к 2017-2018 годам. Однако все дискуссии на эту тему носят ярко выраженный политический характер. Разные политические партии руководствуются в них своими собственными интересами. Поэтому, если в стране хватит политического благоразумия, чтобы достичь поставленной цели к 2022 году, это уже будет очень хороший результат.
Программа правительства Германии предполагает полный отказ страны от атомной энергетики к концу 2022 года и закрытие к тому времени всех работающих в стране атомных реакторов.
Японской экономике, серьезно пострадавшей от стихийных бедствий в минувшем марте, следует рассчитывать на увеличение поставок энергоресурсов из России. Как сообщил побывавший с визитом в Токио глава администрации российского президента Сергей Нарышкин, их объемы, выросшие сразу после трагических событий, при необходимости вновь могут быть расширены. В первую очередь речь идет о традиционных видах топлива, таких как нефть и особенно природный газ. Руководитель аналитического управления инвестиционной группы «Алимар» Василий Канузин.
Разумеется, сейчас в краткосрочном и среднесрочном периоде Япония будет испытывать определенный дефицит электроэнергии, но думаю, что, в принципе, страна сможет восполнить его за счет наращивания выработки на газовых станциях. Собственно, есть возможность для какой-то компенсации выбывших и простаивающих атомных мощностей. Здесь основной вопрос теперь упирается в поставки сжиженного газа.
Помимо этого, Россия уже предложила реанимировать идею поставок в Японию электроэнергии из Хабаровского края через остров Сахалин по подводному кабелю. Проект строительства такого энергомоста был разработан еще 12 лет назад. Сейчас его стоимость оценивается примерно в 6,5 миллиардов долларов, а сроки реализации в течение 2 лет. Однако эксперты с сомнением относятся к такому прогнозу. По словам аналитика инвестиционной компании Rayman Engor Securities Владимира Самородова, основная проблема проекта не в транспортировке, а в производстве электроэнергии.
Там речь идет о присоединении нагрузки около 6 тысяч мегаватт. А насколько я знаю, наша энергосистема, в частности Сахалинэнерго, может дать там не больше 500 мегаватт. И даже если подключится Камчатскэнерго или еще другие системы, в любом случае это будет очень проблематично обеспечить такую нагрузку. А именно при такой нагрузке проект становится экономически рентабельным. Во-вторых, достаточно велика стоимость непосредственно самого строительства, 6,5 миллиардов долларов. И половина из этого планируется финансировать из бюджета Российской Федерации.
Таким образом, чтобы приступить к экспорту электричества в Японию, участникам проекта придется прокладывать не только подводный кабель, но и строить на территории России новые объекты генерации. Это, как прогнозирует аналитик «Алимара» Василий Канузин, значительно отдалит сроки начала поставок.
Сейчас на Дальнем Востоке нет достаточного объема мощности, причем дешевой мощности, которая бы, соответственно, могла бы загрузить этот интерконнектор на Японию. Ну и, соответственно, во весь рост встает проблема строительства новых станций. Ранее обсуждались проекты возведения мощностей на границе с Китаем под экспорт электроэнергии в Китай. Сейчас появляется вроде бы как еще одна возможность для экспорта электроэнергии в Японию, но, опять же, все проекты пока на бумаге, а реально на строительство станции уйдет от 3 до 5 лет. Плюс ко всему, я не уверен в том, что КПД российских станций, даже современных и новых, оно удовлетворит Японию.
Схожее мнение и у аналитика Rayman Engor Securities Владимира Самородова. При этом он уверен, что к моменту создания в Хабаровском крае или на Сахалине необходимой инфраструктуры Япония вообще не будет нуждаться в импортной электроэнергии.
Достаточно великие сроки строительства, потому что понадобится как минимум 3 года, чтобы построить всю необходимую инфраструктуру. Я думаю, за 3 года Япония, будучи достаточно продвинутой и небедной страной, сможет восстановить последствия цунами и землетрясения, и думаю, что справится уже со своими мощностями. Едва ли ей будет настолько не хватать своих мощностей, что она будет закупать у нас электроэнергию. Насколько я знаю, наши японские партнеры далеко не спешат с нами устанавливать какие-либо соглашения, которые бы их обязывали к покупке электроэнергии по заявленной цене. В то же время именно такого рода соглашение является единственной возможностью, чтобы получить банковские гарантии на финансирование строительства. И я не думаю, что в этом смысле что-то сдвинется с мертвой точки, поскольку Япония привыкла к достаточно дешевой электроэнергии от атомных электростанций, и сейчас только из-за вот такой сложной ситуации подписывать с нами контракты на 5-10 лет вперед о покупке у нас энергии по достаточно высоким тарифам.
Впрочем, как отмечают эксперты, у проекта поставок электричества из России в Японию есть не только экономические, но и политические препятствия, связанные с характером взаимоотношений двух стран на фоне территориального спора. Это обстоятельство, по словам руководителя аналитического управления инвестиционной группы «Алимар» Василия Канузина, вряд ли заставит Японию стать зависимой от российских энергоносителей.
В целом неподписанное соглашение мировое между Россией и Японией, оно, скажем так, несет отпечаток вообще на всей внешней торговой деятельности. Поэтому здесь, я думаю, вопрос поставок газа, он тоже натолкнется на определенные противодействия со стороны Японии. Но уж с точки зрения зависимости именно от поставок электроэнергии от России, здесь, я думаю, именно политика сыграет свою роль, и крайне маловероятно на то, что японцы пойдут на реализацию этого проекта, потому что это действительно подрывает их энергетическую безопасность.
Тем не менее, возможность увеличения поставок в Японию сжиженного природного газа из России экспертам кажется вполне реалистичной. Как ранее заявляли представители российского правительства, в краткосрочной перспективе это можно было бы сделать за счет сахалинских проектов, а в долгосрочной – за счет более быстрого освоения в России новых газовых месторождений. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!